12. Доктор Милтон Кампанио, практикующий терапевт-хирург, делал все, что подсказывали ему наука и опыт, чтобы спасти жизнь Гвен Мейген, лежавшей среди груды залитых кровью обломков в конце салона туристического класса. У него не было ни малейшей уверенности в том, что его старания увенчаются успехом. Когда бомба взорвалась, ближе всех к месту взрыва, если не считать самого Герреро, находилась Гвен Мейген. Ее могло убить на месте, как Герреро, но этого не произошло. Она еще была жива в силу двух обстоятельств. Находясь в непосредственной близости от места взрыва, Гвен в то же время была защищена от него дверью туалетной комнаты и телом Герреро. Каждая из этих преград в отдельности было бы недостаточно, чтобы спасти жизнь Гвен, однако вместе они в какой-то мере ослабили силу удара. В то же мгновение был поврежден фюзеляж и произошел второй взрыв и взрывная разгерметизация. Динамитным взрывом тяжело ранило Гвен, и она, обливаясь кровью, отлетела назад. Однако силе взрыва теперь противостояла другая сила – волна сжатого воздуха, рвавшаяся наружу в пролом фюзеляжа. Было так, словно сшиблись два урагана, но уже в следующую секунду разгерметизация одержала верх, подхватила взрывную волну и увлекла за собой в непроглядный мрак разреженных атмосферных высот. Динамитный взрыв был мощным, но нанесенные им повреждения ограничились узким участком. Сильнее всех пострадала Гвен, лежавшая теперь без сознания в проходе. Второй жертвой оказался очкастый молодой человек, который, выйдя из туалета, испугал Герреро. Раненый, оглушенный взрывом, он был весь в крови, но не потерял сознание и устоял на ногах. Еще человек 5-6 были ранены и контужены различными обломками. Остальные получили ушибы и легкие ранения от пронесшихся через салон предметов, которые волна разгерметизации потащила в пролом фюзеляжа. В первое мгновение после разгерметизации всех, кто не был пристегнут к сиденью, повлекло к зияющей дыре в фюзеляже, и в наибольшей опасности оказалась снова Гвен Мейген. Однако при падении она инстинктивно, а может быть случайно, зацепилась рукой за ножку кресла. Это спасло ее, а ее тело послужило преградой для других. Через несколько секунд вихрь, созданный разгерметизацией, начал слабеть. Теперь самую грозную опасность для всех, как для раненых, так и для непострадавших, представляла нехватка кислорода. Хотя кислородные маски тотчас выпали из своих гнезд, лишь немногие пассажиры не растерялись и сразу воспользовались ими. Впрочем, кое-кто начал действовать тут же, пока было еще не поздно. Все стюардессы, где бы они ни находились, мгновенно, вот когда сказалась тренировка, схватили кислородные маски и показали пассажирам, что надо делать. Среди пассажиров было трое врачей, отправившихся на время своих каникул в путешествие вместе с женами. Понимая, что дорога каждая секунда, они надели маски и заставили окружающих тоже их надеть. Джуди, племянница таможенного инспектора Стэндиша, проворная 18-летняя девушка, не только сама без промедления надела маску и на себя, и на ребенка в соседнем кресле, но и показала знаками родителям ребенка и другим пассажирам через проход от нее, чтобы они сделали то же самое. Миссис Квонсет, старый опытный заяц, много раз во время своих полетов без билета наблюдавшая, как стюардессы демонстрируют применение кислородных масок, тоже не растерялась. Схватила одну маску для себя, а другую для своего приятеля-габаиста, которого она силой заставила опуститься в кресло рядом с собой. У миссис Квонсет еще не было уверенности, что она выйдет из этой переделки живой, но это не слишком ее тревожило. Однако, как бы ни развернулись дальше события, она хотела присутствовать при них до конца. Кто-то успел сунуть маску раненому молодому человеку в очках, и тот, едва держась на ногах и, по-видимому, плохо отдавая себе отчет в происходящем, сумел все же прижать ее к лицу. Тем не менее, по истечении критического периода, то есть через 15 секунд после разгерметизации, лишь около половины пассажиров были в кислородных масках. Те же, кто не обеспечил себя кислородом, один за другим начали впадать в дремотное оцепенение, а еще через 15 секунд большинство из них потеряли сознание. Гвен Мейген в первые мгновения не оказали помощи, и она лежала без кислородной маски. Ее обморок, вызванный взрывом, стал еще более глубоким вследствие недостатка кислорода. В эту минуту в пилотской кабине Энсон Хэррис, идя на риск еще сильнее повредить самолет и, быть может, даже разнести его на куски, принял решение пикировать, чтобы спасти жизнь всех, кому грозила смерть от удушья, и в том числе Гвен. Самолет вошел в пике на высоте 28 тысяч футов и вышел из пике через 2,5 минуты на 10 тысячах футов. Человек может прожить без кислорода от 3 до 4 минут, и мозг его при этом не пострадает. В первую, 1 с четвертью минуту пикирования, пока самолет не снизился до 19 тысяч футов, он находился в слишком разреженных для поддержания жизни слоях атмосферы. Ниже этой границы содержание кислорода в воздухе уже настолько возросло, что он стал пригоден для дыхания. На 12 тысячах футов начало восстанавливаться нормальное дыхание. На 10 тысячах футов, когда последние критические секунды уже истекали, сознание начало возвращаться ко всем лежавшим без чувств, за исключением Гвен Мэгген. Многие не успели даже заметить, что теряли сознание. Когда первое потрясение прошло, все мало-помалу начали ориентироваться в происходящем. Одна из стюардесс, энергичная блондинка из Иллинойса, вторая по старшинству после Гвен, поспешно направилась в конец салона к наиболее тяжело раненым. Увидав их, она страшно побледнела, но продолжала настойчиво спрашивать: «Нет ли здесь врача? Скажите, нет ли здесь врача?»
«Есть врач, мисс!»
Доктор Кампанио поспешил навстречу еще прежде, чем услышал этот призыв. Это был маленький остроносый подвижный человечек с быстрой речью и заметным бруклинским акцентом. Он оглядывался по сторонам, чувствуя пронизывающий холод. Ветер с резким шумом врывался в пробоину в фюзеляже. На месте туалетов была груда искореженных, залитых кровью железных обломков. В фюзеляже самолета, в хвостовой его части, зияла дыра, сквозь которую видны были рулевые тросы. Он старался перекричать вой ветра и рев двигателей, ставшие оглушительными после повреждения фюзеляжа. «Я бы перевел всех, кого можно, вперед, подальше от пролома. Надо постараться как-нибудь их обогреть, а раненых нужно укрыть одеялами», — стюардесса сказала с сомнением. «Попытаюсь что-нибудь найти». Почти все одеяла, лежавшие, как обычно, наверху в сетках, унесло вместе с одеждой пассажиров и прочими предметами в момент разгерметизации. Еще двое врачей из той же туристической группы, что и доктор Кампанио, присоединились к нему. Один из них сказал стюардессе: «Тащите сюда все медикаменты, какие у вас есть, для оказания первой помощи». Доктор Кампанио уже стоял на коленях возле Гвен. Из трех врачей только у него оказалась при себе медицинская сумка. Носить ее с собой повсюду было характерной особенностью доктора Милтона Кампанио. И теперь он сразу овладел положением и взял на себя руководство. Хотя, будучи всего лишь врачом общей практики, был официально ниже рангом остальных двух врачей, профессиональных терапевтов. Милтон Кампанио считал, что врач всегда на дежурстве. Выходец из нью-йоркских трущоб, нелегким трудом выбившийся в люди, он 35 лет назад начал вести частный прием в итальянском квартале Чикаго, неподалеку от Милуоки и Гранд-Авеню. И с тех пор, по утверждению его жены, не занимался медициной лишь в те часы, когда спал. Он хотел быть полезным людям, это давало ему радость. О своей профессии доктор Кампанио дорожил как высокой наградой, которую он завоевал и должен сохранить. Он не отказывал ни одному пациенту, в какое бы время дня и ночи не стучались к нему в дверь, и не было случая, чтобы он не поехал по вызову к больному. И если, проезжая по улице, доктор Кампанио становился свидетелем несчастного случая, он немедленно выходил из машины и оказывал посильную помощь. Не в пример многим своим коллегам, которые, будучи уверены в роковом исходе катастрофы, боялись в дальнейшем обвинения в преступной небрежности. И еще, доктор Кампанио считал своим долгом быть в курсе всех новейших достижений медицины. И чем напряженнее он работал, тем больше, казалось, прибавлялось у него сил. Этот человек словно бы стремился за каждый день помочь стольким страждущим, чтобы остатка его жизни хватило на исцеление всех недугов человечества. В Риме, на родине своих предков, посетить которой он собирался уже много лет, доктор Кампанио предполагал пробыть вместе с женой месяц и ввиду преклонных лет дал на сей раз согласие провести этот месяц в полном покое. И все же он знал, что где-то в пути или в Италии, плевать он хотел на отсутствие итальянского патента, кому-то может потребоваться его помощь. Если это случится, он должен быть готов. И сейчас, когда его помощь потребовалась, это не застало его врасплох. Доктор Кампанию прежде всего направился к Гвен, чье положение явно было наиболее тяжелым. На ходу он крикнул своим коллегам: «А вы займитесь остальными!» В узком проходе между креслами доктор Кампанию осторожно перевернул тело Гвен и наклонился к ней, дышит или не дышит. Гвен еще дышала, но дыхание было почти неприметно. Доктор Кампанию крикнул стюардессе, которая только что говорила с ним: «Дайте сюда маску!» Стюардесса подбежала к нему с переносной маской. Он раскрыл Гвен рот, чтобы проверить, не препятствует ли что-нибудь дыханию. Рот был полон крови и выбитых зубов. Доктор Кампанию извлек их и принял меры, чтобы кровотечение не мешало ей дышать. «Прикладывайте маску», — сказал он стюардессе. Послышалось легкое шипение, кислород начал поступать. Минуты через две мертвенно-бледное лицо Гвен чуть заметно порозовело. Доктор Кампанию начал обследовать окровавленное лицо и грудь, то, что сильнее всего пострадало от взрыва. Быстро с помощью гемостата он остановил кровотечение из лицевой артерии, здесь оно было наиболее обильным, затем начал обрабатывать другие раны. Он обнаружил перелом левой ключицы и левой руки. Надо было бы наложить гипс, но сейчас это не представлялось возможным. С чувством глубокой жалости доктор Кампанию заметил острые осколки в левом глазу Гвен. Правый глаз как будто остался неповрежденным, но поручиться было трудно. Второй пилот Сай Джордан, осторожно обойдя доктора Кампанию и Гвен, принялся помогать стюардессам переводить пассажиров в передний отсек самолета. Часть пассажиров перевели из туристического салона в салон первого класса, втиснув где только можно по два человека в кресло. Других разместили в маленькой полукруглой гостиной первого класса, там было несколько свободных мест. Всю уцелевшую одежду, независимо от принадлежности, распределили между теми, кто больше других в ней нуждался. Как это нередко бывает в часы таких бедствий, люди проявляли готовность помогать друг другу, забывая о себе, и даже не теряли чувства юмора. Два других врача оказывали помощь пассажирам, получившим различные повреждения. Впрочем, особенно тяжело пострадавших не оказалось. Молодой человек в очках, находившийся позади Гвен в момент взрыва, получил глубокую рваную рану в предплечье, но рана была не опасна. Помимо этого, ему порезало осколками плечи и лицо. Рану обработали, руку перевязали, впрыснули морфий и сделали все возможное, чтобы согреть раненого и устроить его поудобнее. Теперь, когда они спустились, ураган, бушевавший в нижних слоях атмосферы, давал себя знать, и самолет отчаянно болтало, что затрудняло работу врачей и передвижение пассажиров. Самолет тяжело вибрировал, время от времени он словно проваливался вниз или кренился на бок. У многих пассажиров ко всем пережитым волнениям прибавилась еще морская болезнь. Доложив еще раз о положении дел, Сай Джордан вернулся из пилотской кабины к доктору Кампанию. «Доктор, капитан Димерест просил меня передать вам и вашим коллегам благодарность за оказанную помощь. Он будет вам чрезвычайно признателен, если вы улучите минуту и зайдете в кабину экипажа. Ему надо знать, что радировать о состоянии людей». «Подержите-ка этот бинт», — распорядился доктор Кампанию. «Прижмите покрепче вот здесь. А теперь помогите мне наложить лубок. Мы используем для этой цели твердые обложки журналов и полотенца. Раздобудьте мне журнал побольше форматом и сорвите с него обложку». Минуту спустя: «Я приду, как только смогу. Можете передать вашему командиру, что, по-моему, ему надо бы сказать несколько слов пассажирам. Люди уже начинают приходить в себя после первого потрясения. Их не мешает подбодрить». «Хорошо, сэр». Сай Джордан поглядел на Гвен, которая по-прежнему лежала без сознания. Меланхоличное худощавое лицо его стало еще более угрюмым и озабоченным. «А как она, доктор? Есть надежда?» «Надежда есть, сынок. Но положение не из легких. Очень многое зависит от ее жизнестойкости». «Я всегда считал, что этого ей не занимать. Она была красива. Изуродованное окровавленное лицо, копна спутанных грязных волос,
Составить себе представление о ее внешности было трудно. Очень. Компанию молчал. Как бы ни обернулось дело, девушка, лежавшая на полу самолета, уже не будет красивой. Разве что с помощью пластических операций. Я передам командиру ваши пожелания, сэр. Сай Джордан, явно очень расстроенный, вернулся в пилотскую кабину. Прошло несколько минут, и пассажиры услышали в репродукторе спокойный голос Вернона Димераста. «Леди и джентльмены», — говорит капитан Димераст. Сай Джордан включил радио на полную мощность, и каждое слово командира звучало отчетливо, перекрывая вой ветра и гул двигателей. «Вы все знаете, что нас постигла беда. Большая беда. Я не собираюсь преуменьшать ее размеры и не стану пытаться с помощью шутки поднять ваш дух. Здесь, в кабине экипажа, мы не усматриваем ничего смешного в создавшемся положении, и вы, очевидно, тоже. Все мы прошли через такое испытание, какого нам еще не выпадало, и, я надеюсь, больше не выпадет. Но мы прошли через него. Оно позади. Теперь самолет полностью управляем, мы повернули обратно и собираемся осуществить посадку в Международном аэропорту имени Линкольна примерно через 3/4 часа. В обоих пассажирских салонах, где пассажиры туристического класса уже смешались с пассажирами первого, все на мгновение затихло и замерло. Все взгляды были прикованы к репродукторам, люди напряженно слушали, боясь пропустить хоть слово. Вам известно, конечно, что самолет поврежден, но повреждение могло оказаться куда более значительным. Это истинная правда. В пилотской кабине Вернон Димераст с микрофоном в руке задумался на секунду. В какой мере может он позволить себе быть профессионально точным и честным? Вернон не одобрял командиров, которые, заигрывая с пассажирами, в течение всего полета бомбардировали свою пленную аудиторию всевозможными сообщениями. Сам он в полетах сводил обращение к пассажирам до минимума. Однако он чувствовал, что на этот раз ему следует изменить своему правилу, так как сейчас пассажиры должны знать истинное положение вещей. «Не стану от вас скрывать», — сказал Димераст в микрофон, «что нам еще предстоит разрешить несколько проблем. Посадка будет нелегкой, и мы не знаем, как и в какой мере имеющиеся в самолете повреждения могут еще осложнить ее». Я говорю вам об этом потому, что как только я закончу сообщение, члены нашего экипажа начнут инструктировать вас. Они скажут, как вы должны сидеть и как вести себя при посадке. Затем вам объяснят, как, если понадобится, быстрее выбраться из самолета после приземления. В этом случае прошу вас действовать быстро, но сохранять спокойствие и неукоснительно выполнять указания любого члена экипажа. Позвольте мне заверить вас, что на Земле сейчас делают все возможное, чтобы нам помочь. Димераст вспомнил про полосу 3.0 и подумал, хорошо, если б так. Про то, что у них заело стабилизатор, он решил промолчать. Не было смысла вдаваться в различные технические подробности аварии, которые для большинства пассажиров все равно останутся непонятными. И он продолжал, теперь уже с легким оттенком юмора в голосе. Но отчасти вам сегодня все-таки повезло, ибо у нас в кабине не один опытный пилот, а целых два. Капитан Энсон Хэрис и ваш покорный слуга. Мы два старых воздушных волка. За плечами у нас больше летных часов и лет, чем нам хотелось бы в этом признаться. Разве что сегодня, когда наш совместный опыт может всем нам весьма и весьма пригодиться. Мы будем всемерно помогать друг другу. Вместе с нами летит второй пилот Сай Джордан, который часть времени уделит вам. Прошу и вас, в свою очередь, помогать нам. В этом случае обещаю, что мы благополучно закончим полет. Димераст выключил микрофон. Не отрывая глаз от приборов, Энсон Хэрис пробормотал. «Очень это у вас здорово получилось. Вам бы политикой заняться». «Никто не станет за меня голосовать», — угрюмо сказал Димераст. Люди не любят прямого, откровенного разговора и боятся правды. Не без горечи вспомнил Димераст заседание Совета уполномоченных, где он яростно выступал против продажи страховок в аэропорту. Откровенный разговор привел его тогда к поражению. Интересно, что скажут члены совета и его достопочтенный Шурин теперь, когда стало известно, что этот маньяк Де О. Герреро застраховал свою жизнь с намерением взорвать самолет. «Очень может быть, — думал Димерест, — что их и этим не проймешь, и только вместо обычного «такого не может случиться» ему заявят: «Это случай из ряда вон выходящий, такие вещи не повторяются». Ну ладно, лишь бы благополучно посадить самолет, а там уж будьте спокойны, он задаст им жару с этими их страховками, какую бы чушь они ни пороли. И на сей раз к нему прислушаются. То, что произошло сегодня, чем бы это ни кончилось, несомненно привлечет к себе внимание прессы, уж он об этом позаботится. Он выложит репортерам все напрямик, и насчет этих страховок, и насчет совета уполномоченных, и уж, конечно, насчет его драгоценного родственничка Мэла Бейкерсфелда. Пресс-бюро Трансамерики постарается, конечно, опровергнуть его сообщение во имя общих интересов. Ладно, пусть только попробуют. Снова прозвучали сигналы радиосвязи. «Трансамерика, рейс 2, говорит Кливленд. Аэропорт Линкольна сообщает. Полоса 3.0 временно закрыта. Делаются попытки убрать помеху до вашего прибытия. Если не удастся, примут вас на 2.5». Димерест подтвердил прием. Лицо Энсона Хэрриса помрачнело. Полоса 2.5 была на 2000 футов короче, да еще и уже, и по последней метеосводке под скверным поперечным ветром. Посадка на 2.5 сильно увеличивала опасность аварии. Выражение лица Вернона Димереста, принявшего радиограмму, яснее слов говорило о том, что он по этому поводу думал. Буря не утихала, продолжала жестоко болтать. Энсон Хэррис старался по возможности выровнять самолет. Димерест повернулся ко второму пилоту. «Сай, ступайте снова к пассажирам. Займитесь ими. Проследите, чтобы девушки продемонстрировали все, что может потребоваться при посадке, и постарайтесь, чтобы все это усвоили. Потом отберите несколько пассажиров понадежнее. Объясните им, где расположены аварийные выходы и как ими пользоваться. Если мы выскочим за пределы полосы, а при посадке на 2.5, несомненно, так оно и будет, все полетит кувырком. В этом случае все мы, конечно, поспешим на помощь пассажирам, но можем и не успеть». «Есть, сэр». Сай Джордан снова, уже в который раз, встал со своего кресла. Димерест предпочел бы сам пойти в пассажирский салон поглядеть, что с Гвен, но сейчас ни он, ни Хэррис не могли покинуть кабину. Не успел Сай Джордан уйти, как появился доктор Кампанио. Джордан уже оттащил в сторону сорванную с петель дверь, и теперь ничто не преграждало доступ в кабину. Милтон Кампанио коротко представился Вернону Димересту. «Капитан», — сказал он, — «я готов сделать доклад о пострадавших, как вы просили». «Будем вам очень признательны, доктор. Если бы не вы...» Доктор Кампанио нетерпеливо отмахнулся. «Потом, потом». Он открыл кожаную записную книжечку, в которой тонким золотым карандашиком была заложена страница. С характерной для него пунктуальностью он уже выяснил фамилии пассажиров, записал, какие у кого повреждения и какая оказана помощь. «Тяжелее всех ранена ваша стюардесса, мисс Мейген. У нее много рваных ран на лице и на груди и большая потеря крови. Кроме того, сложный перелом левой руки и ключицы, но и, разумеется, сотрясение мозга. Прошу также сообщить, кому следует в аэропорт, что нам немедленно по прибытии потребуется помощь хирурга-окулиста». Вернон Димерест, стараясь сохранять самообладание, записывал сообщение доктора Кампанио в бортовой журнал. Лицо его было бледно, как полотно. Внезапно он перестал писать. «Хирурга-окулиста? Вы хотите сказать... у нее повреждены глаза?» «Боюсь, что да», — хмуро подтвердил доктор Кампанио. «Во всяком случае, в левом глазу есть осколки», — уточнил он. «Что это, дерево или металл, сказать не могу. Специалист определит, уцелела ли сетчатка. Правый глаз, насколько можно судить, не пострадал». «Великий Боже!» Димерест закрыл лицо руками. Он чувствовал, как тошнота подступает к горлу. «Пока еще рано делать выводы», — сказал доктор Кампанио. — «Современная хирургия творит чудеса, но здесь дорога каждая минута». «Мы сейчас же пошлем радиограмму», — заверил его Энсон Хэррис. «Они успеют все подготовить к нашему прибытию. Тогда я продиктую вам остальное». Димерест продолжал автоматически записывать то, что говорил ему доктор. По сравнению с Гвен Мейген, остальные пассажиры пострадали довольно незначительно. «Теперь я, пожалуй, вернусь туда», — сказал доктор компанию. «Надо поглядеть, все ли там в порядке».
«Обождите», — резко сказал Димерест.
Доктор поглядел на него с недоумением, но приостановился. «Гвен, мисс Мейген?» Голос Димереста показался ему самому неестественным и чужим. «Она была... Она ждет ребенка. Это может как-то сказаться на ее состоянии?»
Димерест заметил, как Энсон Хэррис бросил на него изумленный взгляд.
«Как можно знать наперед?» — сказал доктор с оттенком раздражения в голосе. «Вероятно, у нее самое начало беременности?»
«Да»,
— Димерест отвел глаза в сторону.
«Да, самое начало».
Минуту назад он принял решение не задавать этого вопроса, а потом решил, что должен знать правду. Доктор компанию задумался. «На способность организма к восстановлению это, разумеется, повлиять не может. Что же касается ребенка, то мать не так долго находилась без кислорода, чтобы это могло оказать воздействие на плод. Никто ведь серьезно от этого не пострадал. А внутренних повреждений у нее нет». Доктор помолчал и добавил не очень уверенно. «Нет, на ребенке сказаться не должно. Если мисс Мейген выживет, а при быстрой госпитализации на это, несомненно, есть надежда, ребенок должен родиться нормальным».
Димерест молча кивнул.
Доктор компанию постоял с минуту в нерешительности и ушел. На некоторое время в кабине воцарилось молчание. Первым его нарушил Энсон Хэррис.
«Вернон, я бы хотел немного отдохнуть перед посадкой. Можете сменить меня пока?»
Димерест кивнул. Его рука автоматически потянулась к штурвалу, ноги легли на педали. Он был благодарен Хэррису за то, что тот не стал задавать вопросов и вообще обошел Гвен молчанием. Что бы там Энсон Хэррис ни думал, у него хватило так-то оставить это при себе. Хэррис взял бортовой журнал с записью сообщения доктора компанию. «Я займусь этим», — сказал он, и вызвал по радио диспетчерскую Трансамерики. После только что пережитых волнений Вернон Димерест сел за штурвал с чувством физического облегчения. Как знать, может быть, Хэррис предвидел это, обращаясь со своей просьбой, но так или иначе, решение отдохнуть перед посадкой, чтобы сберечь силы, было, несомненно, разумным. Посадку же, хотя она и обещала быть тяжелой, Энсон Хэррис, очевидно, намеревался произвести сам, и Димерест не видел оснований возражать против этого, поскольку в течение всего полета самолет пилотировал Хэррис. Хэррис передал радиограмму и откинул кресло назад, давая отдых телу. А в соседнем кресле Димерест упорно старался сосредоточиться на полете, но это ему никак не удавалось. Искусному и опытному пилоту во время управления самолетом нет необходимости полностью отключаться от всего, даже в таких трудных условиях. И сколько бы Димерест не гнал от себя мысли о Гвен, они продолжали кружить у него в мозгу. «Гвен. Еще сегодня вечером такая красивая, оживленная, и вдруг... Если мисс Мейген выживет? И уже никакого Неаполя, рухнули все их планы. Гвен. Всего 2-3 часа назад она сказала ему, ее безупречный английский говор, ее нежный голос все еще звучал в его ушах. Дело в том, что я люблю тебя». «Гвен, ведь он тоже любит ее. К чему себя обманывать?» С мучительной тревогой он думал о ней, и воображение рисовало ему, как она лежит там, на полу самолета, окровавленная, без сознания, с его ребенком в чреве. Он так настойчиво понуждал ее отделаться от этого ребенка. Она сказала ему с горечью: «Я все ждала, как и когда ты к этому подберешься». А потом она была так взволнована: «Это как подарок. Кажется, что произошло что-то непостижимое, огромное и замечательное. И вдруг мы должны разом покончить с этим, отказаться от такого чудесного подарка». Но он был настойчив, и кончилось тем, что она уступила. «Ну что ж, вероятно, в конце концов я поступлю так, как подсказывает здравый смысл. Сделаю аборт». Ни о каком аборте теперь не могло быть и речи. В клинике, куда отправят Гвен, аборт невозможен, разве что встанет вопрос о спасении жизни матери. Но, судя по тому, что сказал доктор компанию, вопрос так не встанет, а потом, после клиники, будет уже поздно. Значит, если Гвен выйдет живой из этой переделки, ребенок появится на свет.
Вернон Димерест не в силах был разобраться сейчас в своих чувствах, не понимал, огорчает его это или радует. Ему вспомнились и другие слова Гвен. «Разница между нами в том, что у тебя уже есть ребенок. Где-то есть живое существо, в котором продолжаешься ты». Она говорила о ребенке, которого он никогда не видел, не знал даже его имени. О девочке, сразу же после появления на свет, навсегда исчезнувшей из его жизни в соответствии с тремя пунктами. Когда Гвен стала расспрашивать его, он не мог не признаться, что порой мысль об этой девочке, о том, что с ней сталось, мучает его. Однако он не признался в другом, в том, что эта мысль посещает его чаще, чем ему бы хотелось. Ей, его дочери, теперь уже должно быть 11 лет. Димерест помнил день ее рождения, хотя и старался выкинуть эту дату из головы. Каждый год в этот день у него возникало желание что-то сделать для нее, может быть, просто послать поздравление. Вероятно, это потому, думал он, что у них с Сарой нет детей, хотя они оба хотели бы их иметь, и ему неведома радость, какую доставляет родителям день рождения ребенка. А потом внезапно его начинали терзать вопросы, на которые не было ответа. Где его дочь? Какая она? Счастлива ли сложилась ее жизнь? Иной раз он невольно вглядывался в лица девочек на улицах, и если их возраст казался ему подходящим, мелькала мысль: «А вдруг?» Потом он издевался над собственным идиотизмом. Иногда его охватывала тревога. Может быть, его дочери плохо? Может быть, ее обижают, и она нуждается в помощи, а он ничего не знает и ничем не в силах ей помочь? Рука Вернона Димереста судорожно сжала штурвал. И тут он впервые отчетливо понял. Повторение еще раз всей этой муки он не вынесет. По самой своей натуре он не мог мириться с неизвестностью. Другое дело аборт. Это было что-то определенное, окончательное. И даже то, что говорил Энсон Хэррис, не могло бы поколебать его решение. Конечно, впоследствии могли бы возникнуть сомнения, правильно ли он поступил. Впоследствии он, возможно, мог бы и пожалеть, но он бы знал, что сделано, то сделано. Течение его мыслей резко нарушил голос в динамике над головой. «Трансамерика рейс 2», — говорит Кливленд. «Левым заходом берите курс 205. При готовности начинайте спуск на 6000. Сообщите, когда уйдете с 10». Димерест взял на себя все 4 сектора и начал спуск. Затем переставил указатель курса и плавно вошел в вираж. Говорит «Трансамерика, рейс 2, ложимся на курс 205. Уходим с 10 тысяч», — передал Энсон Хэррис Кливленду. Когда самолет начал снижаться, болтанка усилилась, но с каждой минутой они были ближе к цели, и надежда на спасение росла. Теперь они приближались к невидимой воздушной границе, где Кливлендский центр передаст их Чикагскому. После этого еще 30 минут лета, и они войдут в зону наблюдения аэропорта Линкольна. Энсон Хэррис проговорил негромко. «Вернон, вы, конечно, понимаете, как я расстроен из-за Гвен». Он умолк, потом нерешительно добавил. «Что у вас там с ней меня не касается? Но если я по-товарищески могу быть чем-то полезен, ничего не требуется», — сказал Димерест. Он отнюдь не собирался раскрывать душу Энсону Хэррису, который в его глазах был хотя и отличным пилотом, но типичной старой девой в штанах. Димерест уже пожалел о том, что так разоткровенничался несколько минут назад, когда чувства взяли верх над сдержанностью, а это случалось с капитаном Димерестом нечасто. Лицо его стало замкнутым, обычная маска, под которой он привык скрывать свои переживания. 8000 футов, продолжаем снижаться», передал Энсон Хэррис центру наблюдения за воздухом. Димерест, следуя заданным курсам, неуклонно вел самолет на снижение. Глаза его в строгой последовательности перебегали с прибора на прибор. А мысли снова невольно возвратились к этому ребенку, его ребенку, появившемуся на свет 11 лет назад. Он долго колебался тогда, не мог решить, не признаться ли во всем Саре. Они могли бы удочерить эту девочку, вырастить ее как родную дочь, но у него не хватило духа. Он побоялся, что его признание будет слишком большим потрясением для Сары, что она не согласится взять ребенка, ведь в каком-то смысле он служил бы ей вечным укором. Но потом, к сожалению, слишком поздно,
он понял, что был к Саре несправедлив. Конечно, его признание должно было потрясти и оскорбить ее. Так же, как и теперь, она будет потрясена и оскорблена, если узнает про Гвен. Но со временем ее умение приспосабливаться к обстоятельствам взяло бы верх. Несмотря на всю ограниченность Сары и ее пустопорожний образ жизни, несмотря на ее мелкобуржуазные замашки, любительские потуги в живописи и клубное честолюбие, Димерест знал, что он может положиться на ее преданность и здравый смысл. Вероятно, это и делало их брак прочным, думал он, ведь даже сейчас он не помышлял о разводе. В конечном счете, с помощью Сары все как-нибудь обошлось бы. Она заставила бы его некоторое время помучиться, вымаливая у нее прощение, быть может, довольно долго. Но потом она все же согласилась бы взять ребенка. И уж, конечно, ребенку страдать бы не пришлось, об этом Сара позаботилась бы. Это в ее характере. Если только... «Слишком уж много этих «если только», будь они прокляты», — произнес он вслух. Он снизил самолет до 6000 футов и увеличил подачу горючего, чтобы не сбавлять скорость. Гул двигателей усилился. Энсон Хэрис переключил радио на другую волну, они уже пересекли воздушную границу, и начал вызывать Чикагский центр. «Вы что-то сказали?» — спросил он Димереста. Димерест промолчал. Снежный буран продолжал бушевать, самолет швырял из стороны в сторону. «Транс-Америка, рейс 2, видим вас на экране», — сказал новый голос, — говорил чикагский диспетчер. Энсон Хэрис продолжал прием. А Вернон Димерест думал, как бы ни обернулось дело с Гвен, надо принимать решение сейчас, не откладывая. Ну что ж, придется выдержать все. Слезы Сары, ее гнев, упреки. Но он должен сказать ей про Гвен. И признаться в том, что он отец ребенка. Начнутся истерики, и, вероятно, будут продолжаться не день и не два, а потом еще долго, неделями, месяцами ему придется сносить многое. Но в конце концов, самое тяжелое останется позади, все мало-помалу образуется. Как ни странно, он ни на секунду не усомнился в этом, вероятно, потому что верил в Сару. Как они все это уладят, он пока еще себе не представлял. Многое, конечно, будет зависеть от Гвен. Что бы там ни говорил доктор, а Гвен выкарабкается. Димерест был в этом уверен. У нее такая сила духа, столько мужества. Пусть даже бессознательно, она все равно будет бороться за жизнь. И как бы ее ни искалечило, это ее не сломит. Она сумеет справиться и с этим. И в отношении ребенка она, скорее всего, рассудит по-своему. Вполне возможно, что ее будет не так-то легко уговорить отдать его. Скорее всего, она и вообще не согласится. Гвен не из тех, кого можно вести на поводу, ею не покомандуешь, у нее своя голова на плечах. Видимо, он окажется с двумя женщинами на руках. И в довершении всего с ребенком. Тут будет над чем задуматься. И снова возникал вопрос, до какого предела можно рассчитывать на благоразумие Сары? О, черт, вот история! И тем не менее, после того, как для себя он принял решение, его не покидала уверенность в том, что рано или поздно все уладится. И он подумал угрюмо, да уж, надо надеяться, а особенно если посчитать, чего это будет стоить, каких денег и каких мук. Стрелка альтиметра показывала, что они снизились до 5000 футов. Значит, он станет отцом. Теперь это представлялось ему уже в несколько ином свете. Разумеется, распускать по этому поводу слюни, как некоторые. Как тот же Энсон Хэрис, ни к чему, но что ни говори, это будет его ребенок. А подлинных отцовских чувств ему еще не доводилось испытывать. Как это сказала Гвен, когда они ехали на машине в аэропорт? «Если родится мальчик, мы назовем его Вернон Димерест-младший, как принято у американцев». «Что ж, может быть, это и не такая уж плохая идея?» Димерест хмыкнул. Энсон Хэрис покосился на командира. «Почему вы смеетесь?» «Я и не думал смеяться», — вспыхнул Димерест. «Какого черта стал бы я смеяться? Кажется, нам тут не до смеха». Энсон Хэрис пожал плечами. «Значит, мне послышалось. Вот уже второй раз вам что-то слышится. Когда мы закончим этот проверочный полет, советую вам прежде всего хорошенько проверить ваши уши. Можно бы обойтись и без грубостей. Можно?» «Вы в этом уверены?» — раздраженно спросил Димерест. «А если при такой ситуации это просто необходимо?»
«Ну, если так, — сказал Хэрис, — лучше вас этому никто не обучен.
В таком случае, когда вы кончите задавать идиотские вопросы, займитесь-ка снова своим делом, а мне дайте поговорить с этими тупицами на земле».
Энсон Хэрис поднял спинку своего кресла. «Как угодно, я готов».
Оставив штурвал, Димерест включил микрофон. Теперь, придя к решению, он чувствовал себя спокойнее, увереннее. Пора было заняться наиболее неотложными делами. Он заговорил намеренно резко. «Чикагский центр. Говорит капитан Димерест, самолет Трансамерики, рейс 2. Вы нас слушаете? Или уже приняли снотворное и отключились?» «Говорит Чикагский центр. Мы вас слушаем, капитан, и никто не отключался».
В голосе диспетчера прозвучала обида, но Димерест не счел нужным обратить на это внимание.
«Тогда почему, черт подери, вы бездействуете? У нас ЧП. Нам нужна помощь.
Не отключайтесь, пожалуйста». Пауза, затем заговорил другой голос. «Говорит главный диспетчер Чикагского центра. Командир рейса 2 Трансамерики, я слышал вашу последнюю фразу. Прошу понять, что мы делаем все от нас зависящее. Вас еще не успели передать нам, а у нас уже 10 человек расчищали вам путь и продолжают это делать. Мы даем вам зеленую улицу, первоочередность радиосвязи и прямой курс на международный Линкольна».
«Этого недостаточно», — все так же резко сказал Димерест. Он помолчал, не отключаясь, и продолжал. «Главный диспетчер, слушайте меня внимательно. Прямой курс до Линкольна ничего нам не даст, если нас посадят на ВПП-2-5 или любую другую, кроме 3-0. Не говорите мне, что 3-0 не функционирует. Я это уже слышал и слышал даже почему. А сейчас запишите то, что я вам скажу, и постарайтесь, чтобы в международном аэропорту Линкольна это уразумели. Самолет тяжело нагружен. Садиться будем на большой скорости. А у нас поврежден стабилизатор и ненадежен руль направления. Если нас посадят на ВПП-2-5, меньше чем через час вы будете иметь разбитую машину и груду трупов. Так что радируйте международному Линкольну, приятель, и прочистите им мозги. Скажите им, нам нужна 3-0, меня не касается, как они это сделают. Пусть хоть взрывают к черту то, что у них там застряло, если не могут иначе. Вы меня поняли?»
«Да, Трансамерика, рейс 2, мы хорошо вас поняли». Голос главного диспетчера звучал все так же невозмутимо, но уже не столь холодно официально. «Вашу радиограмму сейчас же передаем международному Линкольну».
«Отлично!» Димерест сделал паузу и снова нажал кнопку микрофона. «У меня еще одно сообщение. Мэлу Бейкерсфелду, управляющему аэропортом имени Линкольна, лично. Передайте ему предыдущую радиограмму, а затем добавьте следующее. Моему Шурину персонально. Это по твоей милости, сукин ты сын, заварилась вся эта каша. Ты не хотел слушать, когда я говорил к дьяволу страховки в аэропорту. Теперь я от лица всех находящихся в этом самолете требую, чтобы ты пошевелил своей поросячьей задницей и очистил для нас 3-0.
Трансамерика, рейс 2, мы записали вашу радиограмму». Голос главного диспетчера звучал неуверенно. «Вы настаиваете на том, чтобы мы употребили именно эти выражения, капитан?»
«Чикагский центр», — рявкнул Димерест. «Извольте употребить именно эти выражения, черт подери! Я требую, чтобы вы передали эту радиограмму немедленно, громко и абсолютно точно!»